Предлагаем вам семинар профессора Иоганнеса Раймера на тему «Семейное счастье».
Значит, что сделалось со мной в день моего возрождения? Если я не отвечу на эти вопросы, если я не пойму себя, то я никак не могу принести в мою совместную брачную жизнь элемент трансформации, элемент счастья. Кто я есть перед Богом? Что сказано в Писании? Ведь в Писании написано 2 послание к Коринфянам, 5 глава, 17 по 20 стих. Если кто из нас во Христе, то он есть что? Старая одежда. Да? Нет. Новая тварь. Так там написано. Новая тварь. Все старое прошло. Теперь новое. Новое руководит моим днем. Новое. Так что это новое? Что новое-то? Я когда покаялся, мне сказали, что вы теперь новая тварь. Посмотрел в зеркало и увидел, что новую тварь. Увидел себя. Как был невыспанный рано утром, так я остался невыспанным. Но ведь что-то же изменилось. И многое изменилось. Многое изменилось. Со временем я стал понимать, что не только что-то изменилось, а я получил новое. Я получил дары. Дары Духа Святого, способности, которых у меня до этого не было. Бог мне открыл совсем новый мир. Это познавалось шаг за шагом и познается по сегодняшний день. Вы знаете, для меня самое интересное, это самое интересное в жизни, это увидеть то, что сделал со мной Бог в день моего возрождения. Много я уже вижу. Да? И этот маленький Ваня, который стал... родился в день моего возрождения в начале 70-х годов в Эстонии. Этот маленький Ваня, он потихоньку становится больше и больше и больше и больше. Я поражаюсь всем этим возможностям, способностям, силе, этой духовной силе, которая заложена Богом в этого Ваню. А когда посмотрю на маленькую Корнелию, на мою жену, для меня нет ничего более интересного, чем выявить, а что же Бог вложил в мою супругу? И вы знаете, иногда меня сшибает с ног, что Бог вложил в нее. Познать то, что сделал Бог. Кто мой партнер, кто я перед Богом. Какие мне даны дары и какое мне дано задание. Какие даны ей дары и какое ей дано задание. Познать себя, познать ее. Невозможно духовной жизни без определения этих элементов. Друзья мои, апостол Павел говорит о начале всякой семейной жизни. Говорит это он в книге Ефесянам в 3 главе. Здесь в Ефесянам в 3 главе мы читаем следующие слова. «Для этого преклоняю я колено мое перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». 3 глава, 14 стих и далее. От которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Между прочим, вот это слово «всякое отечество» можно перевести с греческого на русский язык и словом «всякая семья». Здесь разговор идет не о маскулинной части, о мужской части семьи, а вообще об этой целостности, об этой базовой единице брака, от которого именуется всякое семейство, всякая семейность, именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что такое широта, долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотою Божией. Друзья мои, Бог является основой всякой семьи. Он есть начало отечества, начало семейной жизни. И Он утверждает, Павел утверждает, для того, чтобы мне вырасти в эту полноту Божию, мне необходимо преклонить колени перед этим началом и познать, и укрепиться в моем внутреннем человеке. Вы знаете, внутренний человек – это никак не внешний. Это ясно, да? Или нет? Или есть внутренняя внешность? Внешность – это биологический состав, это биологический взгляд на вещи, это мой имидж, мое я биологическое. Это так, как я предстал пред вами. А внутренний человек – это тот человек, который во мне, глубоко во мне, может быть, запрятанный. Это мои качества, это мои способности, это моя душа, это мой дух, это мое сознание. Я должен укрепиться во внутреннем человеке, укрепиться внутри себя, и тогда полнота Божия, она станет реальной возможностью для меня и для моей семьи. Я преклоняю колени перед Богом. Это значит, я сдаюсь. Когда человек стоит на коленях, поднял руки, он сдался. Я сдаюсь. Я сам своими путями этой полноты божественной не достигну. Не могу. Об этом мы с вами тоже говорили. Но когда я преклонюсь перед Ним, когда я сдамся, когда я соглашусь на то, что Он Творец, и Он меня создал, и Он знает, какие составные части моего «я» необходимо поднять, необходимо укрепить, необходимо усилить для того, чтобы я и мой партнер, другая часть этой брачной целостности, укрепились. Когда я это пойму и пойду этим путем, тогда я начинаю познавать широту, глубину, все другие измерения любви Божией. И укрепляюсь в Боге. И мы становимся единицей уже неразрушимой. Единицей неразрушимой. Если у кого появились вопросы по ходу сегодняшнего утра, или, может быть, вы привезли с собой вопросы с прошлых уроков, я попытаюсь на них ответить.
Юрганас, вот что делать, когда родственник вмешивается в жизнь семьи?
Вчера мы с вами говорили, что счастливая жизнь, гармоничная жизнь, жизнь в этой целостности божественной, возможна только тогда, когда оба партнера уйдут от мамы и папы. Так и написано. Да? И оставит отца и мать. Оставит отца и мать. Это значит, откажется от этих внешних влияний. Особенно в наших культурах, в православной культуре, в исламской культуре, в мусульманской культуре. Там такого понятия нет. Там заповедь «почитай мать и отца твою, и матерь твою» играет очень важную роль. И причем понимается она так, мать и отец всегда и везде будут играть первую скрипку в твоей жизни. Как только они появились в поле зрения, они сразу берут на себя руководство твоей жизнью. Потому что они тебя родили, их надо почитать, поэтому их надо слушаться. Слепого послушания в смысле почтения в Библии не знает. Абсолютно не знает. Краснобород. Бог нигде не говорит, ответственен, глава, да? Ответственная личность, ответственная часть семьи за счастье, за мир, за гармонию в семье – это дед или теща. Читали где-нибудь такое? Нет такого. Написано, что муж является главой семьи. Да? Нигде нет никакой богословской подоплеки такому представлению. Что почитать родителей – это значит разрешать им вмешиваться в жизнь. Это просто неправильно. И это будет ломать вашу жизнь. Многие пары расходятся, семьи разваливаются только потому, что их развалили их родители. Постоянно вмешиваются во все. Что делать? Я вам вчера рассказал, что я ушел. Уехали мы. От ее, от моих родителей. Но вы знаете, далеко сегодня не уедешь, потому что есть телефоны. Да? Или можно посетить, приедут. И потом начинается та же самая история. Конечно, когда уедешь, тогда несколько проще, потому что, ну, звонить-то не будешь часами. Как раньше или позже ваш банк вам сообщит, денег у вас больше нет. И потом коммуникация прекратится. Поэтому мы уехали. Но это тоже не решение вопроса. Я думаю, что надо решать вопрос радикально. Отойти. Оставить, там написано, оставит отца и мать. Значит, оставит, это сознательное решение. Это сознательное решение, которое нашло исполнение в жизни. Я решился, я оставил. Я вам приведу конкретный пример. Приходит ко мне пресвитер одной маленькой церкви, значит, руководитель, священник одной маленькой церкви в Германии. И рассказывает, живем мы с родителями моей жены. Они живут на втором этаже, я построил дом, мы живем на первом этаже. И постоянно они вмешиваются. Постоянно. Это ужас, что делается. Каждое утро первым долгом мы слышим, что завтрак мы накрыли не так. Вот, картины мы развесили не так. Вот, одеяло лежало постелено не так. И так далее. Говорит, везде и повсюду не так. Просто не так. Что делать? Я ему сказал, слушай, где они живут? Говорит, на втором этаже. Я говорю, поставь стенку между вами и ими. Вот. Ну, если хочешь, говорю, дверь в эту стенку, только ключи пусть будут у тебя. Говорит, да слушай, у меня же отец, тесть, он сам пресвитер. Я говорю, ну и что? Ну и что? Так он говорит, надо почитать отца и мать. Он говорит, я в ад попаду, если я буду делать такие вещи. Я говорю, слушай, твой тесть в богословском плане, он не знает, что он говорит. Ему это вложили в голову, а Библия этого не учит. Поэтому пойди к нему, сначала, говорю, настройся, попастись, помолись, да, потом вместе с женой отдохните 3-4 дня, уедьте из дому, потом приедете домой, свари кофе, чай, устрой настоящий праздник и пригласи своих родителей. И сядьте вы за стол, и тогда ты встанешь и торжественно им объявишь, что с сегодняшнего дня у вас все будет по-другому. Картины вы будете вешать так, как вы считаете нужным, что варить вы будете так, как вы считаете нужным. И если они будут вмешиваться, тогда ты просто закроешь перед их носом дверь и повернешь ключ. И если они будут дальше вмешиваться, вы просто тогда попросите их найти другую квартиру. Он говорит, ну если я это сделаю, меня из церкви исключат. Скажи, что доктор Раймер мне это посоветовал. И пусть он обратится ко мне за советом. Этот пресвитер мне позвонил и говорит, да вы что? Да как вы так с моими детьми? Я говорю, вы знаете, что вы разваливаете семью ваших детей? Вы знаете, что вы ведете себя вообще не по Священному Писанию? Вы знаете, что этого всего делать не надо? Они еще дети, он мне говорит, они еще дети. Я говорю, у этих детей уже трое детей. Вот тебе дети. Я говорю, они всегда останутся детьми, потому что это ваши дети. Это будет так, как у моей бабушки. Знаете, моей бабушке было уже 90, а ее средней дочке было 72. И вот однажды я прихожу к ней, моя тетя, она никогда не выходила замуж, я слышу, она кричит, «Сусаночка, опять ты не убрала вещи, Сусаночка! Ты что, никогда не научишься?» Две бабки. Одна на 20 лет старше другой. И все еще Сусаночка не умеет делать так, как этому научила ее моя бабушка. Я зашел к ней, к моей бабушке, говорю, бабушка, теперь внимательно слушай меня. Я к тебе пришел не как внук, а как пастырь церкви. Еще раз ты назовешь мою тетю Сусаночкой и скажешь, что она сделала не то, что надо, я тебя поставлю в церкви на замечание. Она мне говорит, да ты что? Да, сынок, да так же не делается. Я говорю, нет другого выхода, потому что ты заклинилась на Сусаночке. Ты просто заклинилась. И так дело не пойдет. Эти вопросы решаются только радикально. Когда мы уехали, жена моя и я, мама нам звонила каждый день. Звонит. Ну, а слушай, ну, а как вы одеваетесь? Да ты что? Красную майку он одевает. Да нельзя красную майку, ты только подумай. И пошло, и поехало. Вот, мы решили, мы своей маме сказали, слушай, мама, звонить будем мы с тобой, перезвониться будем один раз в неделю. Четверг, от 5 до 6. 5 минут. И как только мы 5 минут поговорили, будем, так сказать, закрывать это дело. Она говорит, дети, вы меня не любите. Мы говорим, мы тебя очень любим, поэтому вот мы сейчас будем поступать так. Потому что мы устали от всех твоих красных маечек, извини. Вот. И что было? Как только мы устроим вот такого рода закон вокруг нас, поставим определенные заборы и скажем, мы в поиске и в формировании новой социальной единицы, так и скажите. духовной единицы, новой единицы церкви. Мы хотим, чтобы в нашей семье Бог создал столб общения. Если вы религиозный человек. А если вы еще не дошли до этого, скажите, мы работаем над созданием устоев общества в нашей семье. Поэтому, мама, папа, извините, пожалуйста, у нас будет теперь вот так. И назовите им. Назовите, сколько раз вы будете общаться. Если вы живете в одном и том же поселке городского типа или в деревне, вы ей скажите, видеться мы будем раз в неделю. Реакция ваших родителей или ваших родственников будет автоматически негативной. Они вам устроят войну. Вы должны это знать. Потому что человек, мышление которого ненормальное, да, он себя ведет как? Ненормально. Больной будет себя вести как больной. А на больных, в принципе, не обижаются. Понимаете? Поэтому обижаться не надо. Они будут не только обижаться на вас, они будут на вас наговаривать. Они пойдут в церковь, скажут, что случилось с моими детьми? Они себя ведут не по-библейски, не по-богословски, а потом услышат, что были у меня на семинаре, скажут, вот у еретика побывали, и теперь все пошло этим путем. Обязательно будет так? Когда я знаю, что реакция на изменение мышления, реакция на ломку, на реформацию определенного менталитета всегда негативная, тогда мне легко обходиться с этим. Я знаю, будет такая реакция. И я на них не обижаюсь. С нами наша мама не разговаривала 2 года. Она вообще нам больше не звонила. Очень была обижена. А сегодня я у нее самый любимый. Я когда приезжаю, знаете, у нас какое отношение? Прекраснейшие отношения. Но за эти 2 года я ей звонил раз в неделю. В четверг от 5 до 6. Я ей звонил по 5 минут. Как обещал, так и делал. Я говорю, мам, люблю. Она, ну да, ну да, хорошо, хорошо. Положила. 5 минут прошло. Понимаете? Мы установили определенные законы, и по ним мы действовали. И потом у нас получилось, через 2 года мы опять собрались. Теперь она уже устроила пир. Говорит, дети, я поняла. Плачет. Говорит, давайте мы будем жить мирно. Она смирилась. Мы давно уже смирились. Вы знаете, что значит смириться? Смириться – это устроить мир. Да? Гармонию. Мира нет, где люди ведут себя в роли холопа. Там не смирение, там диктат. Это не смирение. Я хочу продолжить нашу тему. Когда мы с вами читали это место Писания о Христе, вот он не читал захищение, быть равным Богу. И потом второй этап, он, не считая захищение быть равным Богу, отдал себя, причем даже на смерть и на смерть крестную. Невозможно себя полностью отдать, не имея лица. Я всегда буду что-то другое отдавать. Я, может быть, отдам пол тещи, да? Я отдам какую-то наследственность. Но себя ты лучше не раздавай. Когда я не знаю себя, я никогда не смогу себя полностью отдать. Христос не считал хищением быть равным Богом, и поэтому Он отдал свою божественность, отдал нам, умер за нас, жизнь свою отдал. Вот она любовь. И нет большей любви, чем отдать свою жизнь за ближних, даже за врагов Он отдал. И понимаете, когда мы не знаем себя, мы не будем способны отдаться, действительно отдаться в такое общение. Поэтому такое знание очень-очень важное. Я понимаю, что многие из вас, может быть, уже 20 лет, как мы, или 30 лет, или 10 лет, или только 4 года вместе. И после 4-5 лет начинаются проблемы и так далее. Вам надо понимать, каждый конфликт, брачный, семейный конфликт в вашей жизни является индикатором тому, что вы что-то в себе не понимаете, и вы поэтому не способны полностью настроиться друг на друга.
Дорогие друзья, в следующей передаче мы продолжим слушать семинар Иоганнеса Раймера на тему «Семейное счастье».